Творчество Рембрандта. Монтаж 6. Дорожка 2.
Время бежало. Наступила новая, золотая, затянувшаяся осень. Днем над водою каналов нависали бесформенные клочья тумана. Сморщенные красные листья, кружась, падали под темными окнами, и груды их вырастали вдоль стен. В мастерской Рембрандта в беспорядке свалены незаконченные картины. Зеленеют медные доски, на гравировальных иглах и инструментах лежит тонкий слой пыли. Учитель стал спокойнее, он старается примириться с судьбой. Он восстановил дисциплину среди своих учеников и снова принимает у себя друзей. Не один вечер проводит он с Эверсом, Деккером, Ассалайном, Франсеном и другими друзьями, сидя в их кругу перед пылающим камином. В иной день они опять застают Рембрандта в состоянии святого, безудержного отчаяния. Никакими словами сочувствия и утешения нельзя прогнать его мрачность и безысходную скорбь.
Но вот буря тяжких переживаний улеглась, и он снова обрел душевное равновесие. Он знает, что этому кризису предшествовали годы страстной и напряженной работы. Он создавал картину за картиной. Каждый день после обеда безумолку трещали доски дубового печатного станка. Равномерно, быстро, без задержек, совершалось рождение новой гравюры. От медной доски отскакивали оттиск за оттиском. За короткое время он создал больше произведений, чем несколько живописцев-современников вместе взятых. И от учеников своих он настойчиво требовал упорного труда. Можно ли удивляться, что после такого безумного напряжения, огромного труда и многочисленных забот, в его душе наступил перелом? Он же не так часто вспоминает Саски. Он ждет одного — покоя. Глубокого, холодного, целительного покоя. Но только на время, чтобы потом с новыми силами взяться за работу. Это диктует ему честолюбие, такое же неистовое и требовательное, как и прежде.
Он стискивает зубы. Неужели жизнь его отныне пойдет под гору? Нет, он этого не хочет. Он должен снова подняться к вершинам искусства. Но кто? Кто же подарит ему покой и мир? Кто облегчит ему путь к новой жизни, которую он так сильно жаждет?
Когда в жизнь Рембрандта вошла Генрихе Стоффельс, дав ему перед окончательным падением несколько лет последней радости, он тотчас же весь ушел в свои мечты. Из этой служанки, согласившейся, несмотря на строгие увещевания пастора, стать любовницей Рембрандта, он сделал, как когда-то из сказки, царицу своих иллюзий и химер. Его творчество тайновидца украшает, чествует и прославляет ее.
Саския очаровывала Рембрандта и возбуждала его чувственность и фантазию. Жизнь Рембрандта с Саски была порой очарования и влюбленности, поверхностного великолепия. Генри же — это прежде всего человек высшей доброты и всепокоряющей любви. Человек, который отдает себя всего целиком любимому. Великое счастье Рембрандта, что ему подсвечалось, его полюбила, в него поверила эта простая крестьянская девушка, которая не умела писать вместо своего имени, ставила три крестика, дочь простого сержанта, обладавшая неисчерпаемым духовным богатством и огромной моральной силой. В портретах Генрике Рембрандт воплощал душевную ясность, теплоту и моральную силу, а от его изображений обнаженный Генрике веет целомудренной чистотой.
Все, что мы вычитываем о Генрике, как из произведений мастера, так и из сухих официальных актов, скопившихся в достаточном количестве вокруг беспокойной жизни Рембрандта, рисует ее образ в привлекательном свете. Рембрандт и Генрике не обратились к церкви за санкцией своих отношений, их совместная жизнь рассматривалась как предосудительная и возбуждала общественное осуждение. Кальвинистическая церковная община в июле 1654 года вызывает их на суд по обвинению в сожительстве, неосвященном церковью. Они не являются. Тогда церковная консистория, очевидно зная отношение Рембрандта к официальной церкви, решает сосредоточить удары на Генрике. Одну за другой она получает три повестки с требованием явки. На четвертый раз ее мужество сопротивления истекает, и она является перед Синфритом, который налагает на нее позорное для того времени наказание, которому подвергали проституток — отлучение от таинства причастия. Отказ Рембрандта явиться на суд следует рассматривать как проявление несклонного к покорности характера Рембрандта.
Каждый вечер падает снег, а здесь, дома, пылает в камине красное пламя, потрескивает поленья, на темных стенных коврах пляшут тени. Типус уже заснул. Рембрандт и Генрике сидят перед камином и слышат, как наверху, в комнате над ними, смеются и разговаривают ученики. Рембрандт говорит мало, и Генрике глядит на него с восхищением, с благоговейным молчанием. Счастье делает человека молчаливым и сосредоточенным. Иногда они берутся за руки и смотрят в глаза друг другу. Тяжелые балки на потолке и темные стены надежно охраняют этот укромный уголок. Мягко, тепло падает свет. За окнами снежная вьюга. Изредка оба поднимают голову и прислушиваются.
Рембрандт обнимает Генрике или проводит рукой по ее волосам. Генрике улыбается и очень тихо произносит одно только слово. Оно доносится как будто издалека. Это слово Рембрандт слышал в далеком прошлом, и оно пробуждает в нем грустные воспоминания. Разве всего этого не было уже однажды? Закрыв глаза, он вспоминает давно позабытое. Когда-то у него была жена. Ее рука лежала в его руке. Он держал в объятиях ее юное прекрасное тело. Разве можно в человеческий век прожить несколько жизней? Настоящее тоже полно глубокого смысла.
Рембрандт просыпается по утрам полный сил, помолодевший. На узком окне расцвели серебристые ледяные цветы. Женщина тихо по-детски смеется во сне. Он осторожно целует ее волосы, рассыпавшиеся на подушке. Генрике. Какое простое имя. Рембрандт тихо и сосредоточенно повторяет его про себя. Генрике. Он не хочет нарушить ее сон. Неслышно ступая, он идет к себе в мастерскую.
Холод приятно подбадривает его. Он чувствует, что к нему возвращаются силы. Кровь быстрее течет по жилам. В нем просыпается энергия. Все чувства напряжены. Он жаждет приняться за работу. Огонь в камине еще только разгорается, а Рембрандт уже стоит перед холстом. В окно видно огромный бледный диск холодного зимнего солнца. Он словно висит на небе. Постепенно исчезают белоснежные цветы, которыми мороз изукрасил окна. Соблазнителен вид натянутого чистого холста. Рембрандт моет кисти и щетки, смешивает краски. Пусть воплотятся в жизнь мечты и притчи. Он ловит себя на том, что, как всегда во время работы, тихо напевает и насвистывает. Жизнь снова возвратилась к нему. О, какое упоительное счастье, исцеление!
Новые мысли пробуждают давно дремавшие замыслы. Перед ним возникают образы, требуя воплощения. Долго они взывали к нему. Холст не сопротивляется более, рука уверенно следует велениям мечты. Движениями художника управляют далекие, неведомые силы. Он живет уже в другом мире, где сквозь черный мрак пробивается лучезарный свет. Свет есть. Он за туманами и мраком, окружающими землю. Мрак колеблется и рвется. Золотые блики пронизывают сумерки. И из тьмы внезапно выступает Генрике. И слышно, как шелестит ее одежда. Но вот она выпрямляется во весь рост между землей и небом. И такой видит ее художник.
Любить без слез, без сожалений, любить, не веруя возврат, чтоб было каждое мгновение последним в жизни, чтоб назад нас не влекло недержимо, чтоб жизнь скользнула в кольца дыма, прошла, развеялась. И пусть вечерняя радостная грусть обнимет нас своим запястьем. Смотреть, как тает без следа остатки грез и никогда не расставаться с грустным счастьем и, подойдя к концу пути, вздохнуть и раз уйти.
Когда рука устает, Рембрандт отступает на шаг и глубоко переводит дыхание. Вдруг до него доносится звонкое тиканье стенных часов. Он оглядывается и видит. Он стоит в мастерской, перед ним шероховатый холст, на котором тяжело и влажно блестят мазки красок.
Скоро полдень. Растаяли морозные узоры на окнах. Вдоль рам стекают тоненькие струйки воды. Распевая в кухне Генрике, вбегает Титус и бросается отцу на шею. С чувством светлого, радостного подъема идет Рембрандт в кухню. Ученики дожидаются завтрака. Кивком головы он приветствует их. Его смуглое лицо смеется, участи множества морщинок. Он читает молитву и преломляет хлеб. Его взволнованность выдают и голос, и руки. О, какое упоительное счастье, исцеление!
На картине из Дульвича, высота 78, ширина 63 сантиметра, Генрик Эстофельс прямо-таки разоружает любого зрителя своей непосредственностью и чистотой. Мы чувствуем себя только что подошедшими к дому Рембрандта, к распахнутой настежь деревянной раме окна первого этажа. За ним уселась 16-летняя, румяная, каштановолосая, в городской белой блузке Генрике.
Такая милая, добрая, такая симпатичная крестьянская девочка одобрительно рассматривает нас своими зелеными лучистыми глазами, машинально перебирая пальчиками правой руки позолоченную цепочку на шее. В ее пухлых чувственных губах, в ее сердечно-смотрящих глазах еще мало одухотворенного, кроме разве что страстной честности. Но, кажется, Рембрандт уже угадал, что она со временем станет богиней. Эту девочку невозможно не любить. Все в ней полно доброты, гармонии, поэзии, музыки.
В луврском портрете, 1649 год, высота 72, ширина 60 сантиметров. Молодая, розовощекая, с каштановыми волосами, Генрике Эстофельс, одетая в золотую парчевую одежду, подбитую мехом. Жемчуг украшает ее грудь, на руках у нее тяжелые золотые браслеты. Изящный бархатный берет с пером и большие драгоценные серьги обрамляют его простое лицо. Однако эти богатые ткани, изысканные драгоценности, вылеплены с такой мягкостью, что они полностью подчиняются экспрессии человеческой фигуры, приобретают ее теплоту и эмоциональную насыщенность. Поза Генрике немного неуверенна, неустойчива. Генрике не сидит прямо, но и почти не опирается на ручку кресла.
даже неуверенность в выражении лица.
Она слегка улыбается, но во взгляде сквозит нежная озабоченность, даже грусть.
Она как будто не решается свободно отдаваться своей радости или печали.
Во всем своем сказочном великолепии Генрике остается робкой и простой. Она не обладает светским изяществом Сакски.
Мягкий взгляд Генрике, легкий, незавершенный, как бы меняющий друг друга оттенки выражения на его одухотворенном лице, служит оттенками глубоких, сильных чувств. В соответствии с духовным содержанием, богатой одеждой и украшения воспринимаются как некое фантастическое, почти нематериальное мерцание. Слияние эстетической и этической красоты человека поднимается в творчестве Рембрандта на новую ступень. Невозможно и принять эту застенчивую, но одухотворенную девушку за служанку.
Для Рембрандта она и не была служанкой. Генрике являлась для него юностью, свежестью, страстью. У нее были свежие губы и яркий цвет лица. Она являлась к нему исполненной доброты, пылкости, обожания. Рембрандт был в том возрасте, когда подобные ему сильные люди снова испытывают прилив силы гордости. Для него не имеет значения, что Генрике не обладает правильной классической красотой. Это его дело — украсить и возвеличить ее так, чтобы на его картинах она являлась столь же совершенной, как и самая прославленная из женщин. Взором художника он видит ее преображенную и окружает ее всею силой своей любви.
Готовые рисунки так и вылетали из-под руки Рембрандта. Опять к нему приходят люди с заказами на портреты. Иностранцам, находящимся в Амстердаме проездом, известно только одно имя — Рембрандт. Теперь он может назначать высокие цены и обходиться со своими клиентами так, как ему заблагорассудится. Вандергейс из-под тишка ругает Рембрандта, и сам получает теперь заказы от корпорации стрелков, которая когда-то осталась недовольно странным, по ее мнению, ночным дозором. Рейсдель чрезвычайно рад, что мастер не пишет портретов, и тайно подстрекает против Рембрандта мелких художников, которые бывают у него в доме. Повсюду зависть и злоба. Эти людишки, которые клевещут на Рембрандта, от него зависят. Мрачная сила его новых произведений так велика, что никто не свободен от их воздействия. Все подражают ему, иногда сами того не сознавая.
Заказы, деньги и расточительность. В комнатах Рембрандта вновь накапливаются драгоценности и редкостные сокровища искусства. Рисунки Дюрера и Микеланджело. Кривые турецкие сабли, безукоризненные чистоты страусов и деревья. Появляется арфа с золотой инкрустацией, маленькие бронзовые статуэтки, совершенные по форме материалу, роскошный пергаментный манускрипт с цветными миниатюрами, исполненные лазурью и золотом.
Генрике не упрекает Рембрандта в расточительности. Она ни в чем его не упрекает, хотя и видит, как тает деньги. В ней вновь пробуждается нежность к Рембрандту. Вновь наступают зимние ночи, полные любви. Обоих волнуют жаркие воспоминания о тех днях, когда они пришли друг к другу. Она в страхе и смущении, он ввергнутый в отчаяние чувством собственного бессилия. Пышной, манящей красотой расцвела его молодая, невенчанная жена. Никогда еще она так не нравилась Рембрандту. Иногда среди ночи пьяный от счастья, Рембрандт, закутавшись в одеяло, встает и приносит холст и кисти. Он пишет любимое тело во всей его ноготе. Оно покоится между тяжелыми пурпурными драпировками полога, освещенное ровным золотистым мерцанием ночника. Маленькая служанка из Рансдорфа робеет и пугается. Она не понимает такой странной любви. Даже в полумраке слабо освещенной спальни она натягивает на себя простыню и опускает глаза от одной мысли, что множество чужих глаз будут разглядывать ее наготу. Она готова умолять Рембрандта, чтобы он оставил холст и отложил кисти, чтобы он не показывал ее всему свету, ведь всем известно, что они невинчны.
Но мастер настолько поглощен творением, выходящим из-под его рук, что она не произносит ни слова и молча уступает ему. И вот он пишет ее на супружеской постели, стыдливую, смущенную, с прозаревшими от чувственных радостей плечами и грудью. Поцеловав живую модель, он поднимает ее портрет своими крепкими властными руками, не зная, что для него в эту минуту дороже. Жена, подарившая ему себя, или картина, которая увековечила этот дар. Так, подобно Саске, Генрике помогает Рембрандту уйти от буржуазной действительности и перенестись в свою настоящую жизнь. С этого момента она становится для него то Сусанной, 1654 год, Лондон, то Версавией, тот же год, Парижский Лувр. Это два поразительных произведения.
Согласно Ветхому Завету, добродетельная девушка Сусанна отвергла домогательство двух старцев, которые подстерегли ее во время купания. Так как на крик Сусанны сбежались люди, старцы объявили, будто застали ее с любовником. Но ее спас, уличив старцев во лжи, пророк Даниил. Лондонский вариант Сусанны, высота 61, ширина 47 сантиметров, имеет мало отношения к библейскому сюжету, отчего эту картину иногда называют просто «купальщицей». Ее вообще нельзя безоговорочно причислить ни к области мифологического жанра, ни к бытовому жанру, ни к портрету, хотя в ней наличествуют и портретные черты, и элементы жанра, а название заставляет вспомнить библейскую интригу. Лучше всего ее было бы назвать психологическим этюдом обнаженной натуры, и именно это своеобразие задачи и определяет положение картины в развитии общеевропейской живописи.
В рембрандтовской купальщице все полно ощущения счастья. И шлавливая, по-детски радостная улыбка Генрике, осторожно ступающей навстречу зрителю в прохладном ручье на фоне темных скал, листвы и снятых верхних одежд, видных на заднем плане слева. И жесты ее рук, приподнимающих подол белой рубашки с глубоким вырезом на груди, Генрике не хочет ее замочить, ее крепкое тело и нежные упругие колени, и широкие уверенные удары кисти Рембрандта, которыми вызвана ее фигура. Полуобнаженная Генрике, слегка наклонив голову и остановившись, чтобы лучше видеть свое отражение, изображена во весь рост на первом плане, словно загораживая вертикальную ось картины. Thank you.
такой непосредственной передачи жизненной ситуации, такого интимного подхода к теме и такой эмоциональной правдивости мы честно стали бы искать во всей европейской живописи XVII века. Зритель, полный целомудренного благоговения, смотрит, не шелохнувшись на эту картину, словно боясь обнаружить свое нескромное присутствие. В то же время мы словно ощущаем истому жаркого дня и блаженную свежесть прохладной воды, и тот покой и отдохновение, которые охватывают нас в этой тенистой чаще, в то время как волшебный солнечный свет, пробивающийся сверху, превращает все вокруг в сияющие драгоценности, озаряя обыденный образ молодой женщины ореолом подлинной красоты. Виртуозная техника Рембрандта достигает здесь своих вершин, соединяя детскую свободу выполнения с необычайной тонкостью передачи прозрачных теней или солнечных бликов. Лицо и тело лондонской Сусанны могут показаться несколько вульгарными, хотя мы видим, что перед нами та же молодая женщина, которая послужила моделью для изображения Мадонны в святом семействе Ленинградского Эрмитажа. Но на этот раз она полураздета и купается в такой огненной атмосфере, что кажется существом из какой-нибудь пламенной легенды.
На этом шедевре лучше всего можно изучить манеру Рембрандта трактовать тело. История искусства не знала до него такой правды и откровенности, отсутствия всякой условности и приукрашивания в изображении человеческого тела, такого захватывающего и полного впечатления жизни. Лишь в небольшой степени его предшественниками в этой области можно считать Дюрера и некоторых других немецких и голландских мастеров XVI века. Рембрандт по существу сам, без видимых внешних воздействий, создал свой стиль изображения обнаженной модели и полностью революционизировал этот жанр. Для Рембрандта тело священно. Он никогда не прикрашивает его, даже тогда, когда рисует Саскию. Отказавшись от условных канонов классической красоты, Рембрандт не идеализирует женщину, а просто показывает ее тело таким, каким его сформировали возраст, труд, материнство. Как заметил скульптор Огюст Роден в годы жизни 1840-1917, красоту у Рембрандта рождают контраст между обыденностью физической оболочки и внутренней духотворенностью. Чувственное начало в его образах неотделимо от духовного. Они живут своей внутренней жизнью, чего нет у Джорджоне, Тициана, Веронезе, Рубенса, Буше, Эндре, Дега, Ренуара и многих других крупнейших мастеров, изображавших обнаженное тело. Как бы ни была велика их любовь к женскому телу, они передавали его, если можно так выразиться, несколько отвлеченно, как и всякий другой красивый предмет. Он являлся только в качестве главного украшения на их аллегорических или символистических картинах. Тело для них являлось только предлогом для изображения красивых линий и красок. Оно составляло часть цветов, гирлянд и знамен, которыми они в изобилии украшали свои полотна и фрески. В других случаях оно служило только выражением их чарующей страстности.
Для Рембрандта тело священно. Вот человек, каким его сделала жизнь, как бы говорит Рембрандт. И благодаря такому высшему чувству человечности его искусство приобретает значение, далеко выходящее за пределы внешней красивостью. Тело — это материал, из которого сделано человечество, печальное и красивое, жалкое и великолепное, нежное и сильное. Даже самые некрасивые тела он любит так же, как любит жизнь, и возвышает их всем, что во власти его искусства.
Но для голландской буржуазии, вкусы которой все более аристократизировались, модели Рембрандта были вызовом общественному мнению и оскорблением нравственности. Современники упрекали Рембрандта, что он брал моделью не греческую Венеру, но прачку или работницу с торфяных болот. Подобным же образом, 2 века спустя официальное общество Второй империи во Франции встретило картину великого реалиста Гюстава Курбе «Купальщицы». Годы жизни Курбе 1819-1877.
Гендрике Стуфельс является вдохновительницей луврской Версалии, 1654 год. Библейские тексты повествуют о событиях, относимых историками к X веку до нашей эры, времени правления царя Давида, завоевавшего трон в тяжелой и многолетней борьбе с Саулом. Версалия — жена одного из военачальников царя, Урии Хиттиянина. Давид увидел ее купающейся и прельстился ее красотой. Она завладела его помыслами. Царь послал к ней гонца с письмом, в котором повелевал явиться к нему. Версалия повиновалась. Через некоторое время она известила Давида о том, что она беременна. Царь немедленно призвал к себе Урию. Когда тот доложил о ходе боевых действий, Давид отпустил военачальника, позволив ему идти ночевать к жене. Расчет был прост. Урия должен будет считать родившегося ребенка своим. Но Урия, заподозрив неладное, домой не пошел, а лег спать со слугами. Узнав об этом, царь позвал Урию на пир и приказал его уже пьяного отвезти к Версалии. Но тот вновь демонстративно отказался от свидания с женой и уснул на ступеньках дворца. Тогда Давид решился на крайние средства. Он приказал Урии вернуться к войску и дал ему запечатанное письмо военачальнику, в котором повелевал направить Урию в самое опасное место сражения и там покинуть. Как и полагал Давид, Урия вскоре был убит. И только впоследствии, согласно библейской легенде, Давид вымолил у Бога прощение, ибо, как сказано в Ветхом Завете, лишь любовь к женщине может тронуть Господа.
К этому библейскому мифу обращались многие выдающиеся мастера. В разных собраниях и музеях мира насчитывается до 20 произведений, где фигурирует тема «Давид, Версалия, Урия». Особенно привлекал художников возможность изобразить прекрасное обнаженное тело женщины, дышащее чистотой и свежестью после омовения на фоне драгоценных камней и тканей, роскошного интерьера или южного пейзажа. Особенно известна блистательная Версалия Рубенса из Дрезденской галереи. Обнаженная героиня беспечно и бездумно принимает письмо царя, который наблюдает за ней с балкона дворца.
Совершенно в ином плане решена картина Рембрандта. Она имеет квадратную форму, длина 142, ширина 142 сантиметра. Обнаженная женщина, изображенная почти в натуральную величину, сидит справа в 2-3 шагах от нас, положив ногу на ногу, в то время как старая служанка, видная по пояс в левом нижнем углу, нагнувшись, занята ее туалетом. В этой картине налицо все приемы позднего Рембрандта, отличающие его от предшественников и современников. Таков, например, контраст обыденных тривиальных подробностей и элементов глубокой внутренней взволнованности. Одновременное выражение драмы, переживаемой женщиной, и внешнего прозаического действия. Старуха стрижет ногти на правой ноге героини, обостряет и повышает впечатление от основного образа. Светлой массой, вписанной в большой треугольник, образуемый основанием картины, ее правым краем и диагональю, выделяется нагота сидящей женщины. Она противопоставлена темноте фона, тяготеющей к левому верхнему углу изображения, но из этого же угла проникает свет, лепящий тело Версалии, и четко обрисовывая его левую по отношению к нам в сторону, в то время как правая погружена в слабую, еле заметную тень. В то же время обе героини связаны в единое целое, выгибающимся кверху полукруглым контуром брошенных на скамейку тяжелых парчевых одежд, отливающих тонким золотом и серебряным шитьем. Ясностью пластических форм и органической обусловленностью всех частей композиции подчеркнуты простота и сосредоточенность целого.
Версалия миловидна, но не ослепляет красотой. Эта женщина лет 30-35, бальзаковский возраст, высокая, сильная. Положив ногу на ногу, она замерла на выгибающейся в глубину скамейки из красного мрамора, поверхность которой почти полностью закрыта. Справа от Версалии измятыми желтоватыми простынями, а слева, то есть в центре картины, богатыми парчевыми одеждами, усыпанными мерцающими золотыми блестками. Но этот, по преимуществу, коричневатый фон не ярок. Своей звучностью, умеренной пестротой, бледными контрастами он не подавляет, но наоборот, красиво гармонирует с выразительной фигурой, выявляя всю мощь ее красок. Туловище, или как принято называть его в искусстве, торс Версалии, широковат, финалит силой. Особенно мастерски написаны его светотеневые переходы, делающие его зрительно осязаемым, подобно скульптуре. Эти неуловимые, но отчетливо видимые тени, так же, как его Данаи называют таинственным явлением, это действительно так. Ведь тени на человеческой коже нельзя писать тем же цветом, что и освещенные ее места. И в то же время нельзя делать их темнее, путем небольшого добавления черной краски. Освещенные и теневые места, равно как и тональные переходы между ними, различны по цветовым оттенкам. Это игра тонов на туловище женщины, от палевого цвета бледно-желтого с розоватым оттенком до бежевого светло-коричневого с желтоватым оттенком, делает колорит картины неподражаемым. При этом проглядывающее под простынями ярко-красное сиденье, входящее в ту же гамму теплых и горячих тонов, получает как бы естественных спутников в виде зажигающихся красных вспышек в темно-каштановых волосах Версалии. Это нити кораллов, которыми убрана ее прическа. Волосы змейками сбегают на круглые, упругие груди.
Удивительные, большие, грубоватые, натруженные руки Версалии. В соответствии с профильным изображением героини, эти руки получились на полотне не одинаковыми по величине. Ближняя к нам, левая, и без того большая рука, оказывается еще более крупной по сравнению с отдаленной правой. Опущенные по направлению к нижнему правому углу картины длинные пальцы этой большой, слегка согнутой в локте руки мнут простыню, и тень этой руки, уходя за правый край изображения, говорит нам о положении невидимого источника света где-то слева от зрителя перед картиной. А ноги Версалии, такие крепкие, большие и сильные, кажется, еще недавно ходили босиком по пашне. И так царь Давид увидел с балкона своего дворца купающимися невдалеке Версалью, и написал ей письмо, и она пошла к нему, как сказано в Библии. Но Давид старался сохранить тайну своей связи, и если так, то каких же слуг царь посылает, как ее ведут во дворец? Конечно же, шлют не разодетых сановников и ведут не по парадной лестнице. Естественнее всего представить старую служанку, ведущую вместе с ней ко дворцу за холодками, впускающую с черного хода, проводящую в царскую опочивальню потайными лестницами и коридорами. Легко допустить, что эта старуха — то самое доверенное лицо, которое через некоторое время принесет от Версалии неприятную весть о беременности.
Становится понятным, почему Версалию так тщательно умыли, зачем надели украшения, зажгли светильники. Мы их не видим, но знаем, что они находятся слева от нас наверху. Естественно, богатые украшения купальни и акцентировка Рембрандтом обручального браслета на правой руке выше локтя. Браслет уже бессильного защитить пулю. Задумчивый взгляд Версалии направлен на служанку, но мысли ее заняты письмом царя, которое она держит в опущенной колено правой руке. Этот изнятый листок чуть левее и ниже центра картины, постоянно привлекающий наше внимание, служит завязкой начинающейся драмы. Версалия представлена в момент тяжелого раздумья о своей судьбе. На ее лице нет ни тени радости, ни удовлетворения, ни просто чувственного желания. Она сидит, как пришибленная царским приказом, зовущим ее в объятия властелина. Скорее всего, он также означает, что Версалия больше не увидит своего мужа, который был ей дорог, и что его, по всей вероятности, ждет неминуемая и скорая гибель. Правая рука и голова героини вяло опущены, губы чуть тронуты, беспомощные, вялые снежки. Сколько простоты, изящества и безнадежности в жесте левой руки, безвольно перебирающей складки белой простыни.
Вместе с тем Рембрандт рисует душевную драму женщины, не только вынужденной, но и психологически подготовленной к повиновению царю. Она не находит в себе сил отстаивать собственное достоинство, как это сделал ее муж, который предпочел ослушаться царя, за что в конечном счете поплатился жизнью. Более того, художник вовсе не стремится переложить всю вину на Давида. Наоборот, он даже подчеркивает долю ответственности Версалии за происходящее. Едва ли во всем творчестве Рембрандта найдется другое произведение такого рода, где с равной простотой была бы выражена поруганная чистота и безнадежная греховность женщин.
Вблизи резиденции царя было немало других Версалий, умышленно купавшихся там, где можно было их увидеть с балкона царского дворца. Но только одна из них, та, что теперь сидит перед нами, стала женщиной, сыгравшей роковую роль в борьбе за престолонаследие. Теперь мы лучше прочитываем сложную игру чувств, которую придал Рембрандт образу героини. Мы видим, что души ее раздирают противоречия. Она глубоко несчастна. но уже задумывается о той линии поведения, которую следует выбрать. Левая рука ее напрягается на наших глазах, тело обретает неведомую силу, лицо заряется светом горделивой надежды. Версавия хорошо понимает, что ей лично, собственно, ничего не грозит. Наоборот, перед ней приоткрываются такие возможности в будущем, о которых раньше она не могла и помыслить. Она может стать царицей. Пугающее и величавое есть в том, как все на этой картине говорит о внутренней силе этой женщины, и о ее покорности судьбе, и о ее умении воспользоваться ситуацией. И действительно, древняя история сообщает нам, что Версавия стала женой Давида, а затем матерью легендарного Соломона, и что она добилась от Давида, чтобы он назначил Соломона престола наследником.
Мы угадываем в Версавии Генрике. Нет сомнений, что библейская героиня получила от нее не только внешний облик, но и человеческое обаяние, мягкость, тревожную неуверенность. В то же время сравнение с посредством Генрике показывает, что Рембрандт много изменил, развив одни стороны и опустив другие. Мало того, он продолжил характер Генрике, внеся несвойственные ей черты, но так, чтобы они составляли единое целое с остальными. Так его фантазия, опираясь на действительность, создает образ не менее сложный и многосторонний, чем самый глубокий психологический портрет живого человека.
Развивая свой замысел, осуществленный еще в Эрмитажной Данае, Рембрандт дает Версавии еще более совершенное решение той задачи, которую он, собственно говоря, впервые ввел в мировую живопись. Воплотить не только чувственное очарование обнаженного тела женщины, но в первую очередь сделать его носителем эмоциональных и духовных ценностей. При этом Рембрандт отвергает каноны идеальной наготы, созданные Рафаэлем. Он ставит своей задачей создать индивидуальный женский образ со всеми его специфическими особенностями в определенной драматической ситуации, в момент сильного переживания. Тело, которое он изображает, вероятно, тело Генрике, не отличается ни гармоничностью пропорций, ни изысканностью позы. Но оно вылеплено с поразительной пластической, скульптурной силой и в то же время с живописной мягкостью. Его золотистые тона полны живой человеческой теплотой. Жизнь пульсирует в этом теле, и в каждом его повороте, в каждом оттенке движения, даже в тонком локоне, упавшем на правую грудь, мы чувствуем и стыдливость женщины, и охватившее смятение, ее грустное одиночество, и сомнения, и надежду, и любовь к мужу, и слабость, и способность на предательство, и в то же время нравственную чистоту. Никогда еще язык обнаженного тела не обладал такой органичной ценностью, таким единством внутреннего эмоционального ритма.
Несколько тяжеловесное тело Версавии озарено таким лучезарным сиянием, что кажется, будто в ней сосредоточился весь блеск Древнего Востока. При открытии зала в Парижском Лувре художник Бонна, формулируя впечатление собравшихся, сказал: «Мы все невольно воскликнули, что никакая передача обнаженного тела не может сравниться с этим женским торсом по мощи выполнения и по пониманию живой сущности его».
Как могуча должна была быть любовь Рембрандта, чтобы превратить это тело, отмеченное такой печатью примитива, в целый апофеоз? Если бы его рисовали Стэнли и Брога, они поместили бы его в каком-нибудь кабаке, они изобразили бы его безобразным, заплывшим жиром, они обнажили бы его цинично, непристойно, и никогда ни Тербор, ни Мессию не воспользовались бы подобной моделью даже для того, чтобы представить скромную служанку, подающую на подносе фрукты или стаканы.
Для Рембрандта же, наоборот, действительность существует постольку, поскольку он может ее возвысить с помощью самой трогательной человечности и глубокой и пламенной правды. И по мере того, как приближаются мрачные одинокие годы конца жизни Рембрандта, главнейшим его стремлением становится достижение этой пламенной и неприкрытой правды, этой человечности, великой в своей простоте. Чикагская картина «Девушка в северо-голландском платье», высота 100, ширина 84 сантиметра. Редкая разновидность поколенного портрета. Молодая высокая женщина лет 20 шла нам навстречу, и вдруг настороженная остановилась за дверью, точнее за нижней ее перегородкой, взявшись за нее обеими руками. Стекла в верхнем проеме двери нет. При этом героиня слегка чуть-чуть наклонилась к нам так, что ее голова, правое плечо и рука на картине слева попали в полосу падающего слева света, а фигура в целом осталась в тени. Затененная часть фигуры и косяк двери справа выделяются темными силуэтами на светлом фоне. Точно вылепленная художником удлиненная голова бесподобна. Форму каждой детали смугловатого лица образуют плоскости, находящиеся в разнообразных поворотах по отношению к источнику света и образующие сложные светотеневые переходы. Ладная, крепко сбитая девичья фигура затянута в закрытое коричневое платье, под которым ниже талии чувствуется то ли жесткий каркас, то ли накрахмаленные юбки. Резко суженное в талии платье украшено у шеи частыми вертикальными складками отложного белого воротничка и широкой двойной ниткой ярко-красных коралловых бус.
Упрямо поджав тонкие губы и изогнув брови, искосив красивые, но недобрые глаза, девушка наблюдает за чем-то происходящим слева от нас. Какие-то невидимые, неизвестные нам события только что нарушили ее созерцательное настроение. Обращает на себя внимание вцепившиеся в створку двери большие, грубоватые, привыкшие к черной работе пальцы, и несколько напряженная поза, и положение рук, и внимательный, и все запоминающий взгляд, и почти спокойная смена выражения лица от созерцательной задумчивости к потайному, но сосредоточенному наблюдению, все в этой фигуре соответствует бессознательному скрытому ритму жизни этой, в общем-то, заурядной девушки. Но недаром Рембрандт сделал именно ее героиней такого впечатляющего психологического портрета, в котором царит красота четких геометрических форм и мягких колористических сочетаний, как бы раскрывающих характер этой женщины, умной и трудолюбивой, но душевно ранимой и болезненно упрямой, Рембрандт знал ее очень хорошо.
Но это не Гендрикье. Это Гертия Диркс, крестьянская дочка, юная вдова корабельного трубача, одно время работавшая в доме Рембрандта. Их отношения туманно и противоречиво освещены биографами. Она до сих пор служит объектом многочисленных предположений и догадок. Многие считают, что между 1642 годом, годом смерти Саски, и 1645, когда появилась Гендрикье, в доме художника была еще одна женщина, отношения с которой складывались у него бурно и драматично. Это была няня маленького Титуса, Гертия Диркс.
23 октября 1649 года по требованию Гертия Рембрандт был вызван в Амстердамскую камеру семейных ссор для судебного разбирательства. Здесь Гертия обвинила Рембрандта в том, что он не сдержал своего устного обещания жениться на ней, показала, что в подтверждение этого обещания он подарил ей кольцо с бриллиантами. Обвиняемый отрицал обещание жениться и ничего не сказал о кольце. Приговор комиссаров гласил, что Рембрандт должен выплачивать Гертье ежегодно в течение всей ее жизни 200 гульденов.
Через 11 лет после создания Рембрандтом ее изумительного портрета в 1656 году по выходе из психиатрической лечебницы Гертия Диркс умерла. Как живая стоит перед нами эта женщина, когда была еще совсем юной. Мы чувствуем какие-то непримиримые противоречия между ней и окружающим ее миром. Не случайно Рембрандт изобразил ее за перегородкой двери, как бы отделяющей ее от общества. И также не случайно Рембрандт провел не только по ее сосредоточенному лицу, но и по всей ее напряженной фигуре резкую границу между светом слева и тенью справа. Гертия сделалась еще более рельефной и живой. В то же время ее образ приобрел оттенок трагизма. Этот полупортрет, полужанр говорит о ней больше, чем все сохранившиеся документы, умалчивающие о каких-то важных обстоятельствах.
Может быть, Рембрандт одно время любил ее, и этот портрет является немым свидетелем лучших, счастливых дней в жизни ее и Рембрандта. Или великий художник настоятельно нуждался в модели, которая наиболее точно соответствовала бы задуманному им сложному психологическому образу.
Конец второй дорожки.